Андрей Аствацатуров. Осень в карманах. Часть первая. Комарова. Джеффри и Снежанна. Вместо предисловия. Вчера я открыл свою электронную почту и обнаружил там письмо. Андрей, приветствую. Мы с вами не знакомы, я не читал ваших книг, но наслышан. Предлагаю прочитать и испытать на прочность мой эротический роман, сочиненный на досуге. Роман называется «Знойный полдень». Хотелось бы услышать от вас мнение, и желательно побыстрее, ждать я не люблю. Также просьба поспособствовать скорейшей публикации романа в каком-нибудь хорошем издательстве. Я знаю, что связи у вас есть. Всего наилучшего. Иннокентий, город Торжок. Постскриптум. Я посылал аналогичное письмо Герману Садулаеву, но ответа так и не получил. У вас имеется его точный адрес. К сообщению был приложен файл и довольно объемный. Я его тут же открыл и приступил к чтению, как было велено, ведь Иннокентий из города Торжок, судя по письму, все про меня знает и ждать не любит. Прочитал несколько страниц. Наткнулся на фразу «Джеффри раздел Снежанну до трусов» и начал рьяно ее трахать. А что? Мне показалось, что написано очень неплохо. Непонятно было только, почему писатель Садулаев ничего не ответил Иннокентию. «Тут все к месту», — подумал я. И слово «рьяно», бодрое, как коза, и трусы, которые загадочным образом так и остались на Снежане. И потом само имя героини, написанное через два «Н». Видимо, это для пущего эротизма. Дальше в романе тоже было много интересного. Например, на следующей странице 4 раза встретилось выражение «влажная пещера» и 2 раза «красноголовый рыцарь». Я внезапно почувствовал, что роман «Знойный полдень» очень интересный и, что существеннее, атмосферный, как выражаются в подобных случаях наши литературные критики. Но способствовать скорейшей публикации романа я не стал. Почему-то мне пришло в голову, что кроме меня этот текст никто не оценит. Откуда Иннокентий про меня узнал, ума не приложу. Откуда вообще люди друг про друга узнают? Вот только несколько дней назад я зашел в дом книги воспользоваться бесплатным тубзалетом. Дом книги — так называется большой книжный магазин в центре Петербурга. Я зашел туда, увидел все эти роскошные обложки, альбомы, открытки. И меня почему-то сразу же посетили мрачные мысли о том, что мир очень несовершенен и совсем не такой, как в этих книгах и на этих открытках. Сделалось грустно. Когда я вышел из туалетной кабинки, то увидел возле умывальника низкорослого мужчину средних лет с небритыми щеками. Выражение лица у него было детское и добродушно пучеглазое. Я даже сначала подумал, что он американец. Мужчина повернулся ко мне и вдруг озарился улыбкой. «Вы, это, извиняюсь, писатель, да?» Я молча принялся мыть руки. Разговаривать не хотелось. «Это сейчас...» — наморщил лоб мужчина. «Вы этот... Он беспомощно улыбнулся. Я закрыл кран и начал вытирать руки большим бумажным полотенцем. «Фамилии ваши сложно», — застенчиво признался мужчина. Аствацатуров. «Точно», — обрадовался мой собеседник. «Но не читал, извиняюсь. А что про вас надо знать?» «Трудно сказать. Один восточный мудрец задал царскому вельможу вопрос. «Кто ты?» Вельможа ответил. «Я великий визирь». «Я тебя не спрашиваю, кем ты трудишься, я спрашиваю тебя, кто ты?» «Ну», — задумался визирь, — «я высокий, хорошо сложенный мужчина, с курчавой бородой, крепкими руками и...» «Я не спрашиваю тебя, как ты выглядишь», — перебил мудрец, — «я спрашиваю, кто ты?» «Я верю, мир создал Аллах». «Я тебя не спрашиваю, во что ты веришь, я спрашиваю, кто ты?» Не знаю, чем закончился этот разговор. Скорее всего, любопытному мудрецу попросту отрезали язык и прибили гвоздями к его собственной башке, чтобы болтал поменьше и не приставал к начальству. Начальство, оно ведь от Бога, оно на страже законов природы и не любит, когда к нему пристают по пустякам. И кроме того, люди сами не в курсе, что про них нужно знать. Только совсем недавно я побывал у стоматолога и, наконец, выяснил, что во мне самое главное. Дело было так. 2 часа я просидел в кресле с открытым ртом. В какой-то момент в кабинет зашел приятель моего врача, зубной техник, наверное, по стоматологической надобности. Заодно заглянул и в мой распахнутый настежь рот. Чуть внимательнее пригляделся и вдруг восторженно произнес: «Надо же, какие интересные клыки!» «Что?» — переспросил мой врач. «Клыки, говорю, какие офигенные! Просто с ума сойти!» Я провел на этой земле уже чуть больше 45 лет, и как всякий человек подобного возраста, чего-то даже добился. Приобрел сомнительную внешность, у которой, кажется, уже истекает срок годности. Обзавелся женой и замечательными друзьями, опубликовал 2 книги легкомысленного содержания и 3 очень серьезные, научные. У меня появились ученики, студенты и аспиранты. Но главное во мне, как оказалось, совсем другое — клыки. Может, тут ничего сложного? И клык — это так, дань морковке? А сам я просто обычный очковый интеллигент? Вот, например, как-то раз приезжаю я из города к себе на дачу в поселке Комарова. Иду от станции своим обычным путем и заворачиваю на улицу Морскую. Раньше, во времена СССР, здесь располагались продуктовые ларьки. Потом их снесли, оставив прямоугольные проплешины голой земли. А совсем недавно тут провели газовые коммуникации и, чтобы их укрыть, соорудили небольшой домик из металлических листов, выкрашенных в густо-синий цвет. Вижу, на крыше домика стоит Гриша, местный разнорабочий, как всегда, в окаменевшей от грязи спецовке. Руки в карманах, во рту незажженная сигарета. Он внимательно слушает седого мужчину в очках, одетого в модную кожаную куртку, по всей видимости, инженера, который стоит внизу и отдает команды. У ног инженера лежит металлическая труба. «Давай, Гриша, поразмышляем!» Философски растягивая слова, начинает инженер. Я подхожу ближе. «Как нам с тобой?» Инженер пинает трубу. «Эту елду на крыше закрепить!» Гриша почему-то меняется в лице и поспешно вынимает изо рта сигарету.
«Петрович!»
— говорит он смущенно, показывая сигаретой в мою сторону.
«Ты бы, елки, это, не выражался, что ли? Тут, видишь, интеллигенция ходит!»
«Здрасте», — киваю я инженеру. «Конечно, со стороны людям всегда виднее, кто ты есть на самом деле. Но бывает так, что тебя с кем-нибудь путают. Стоим мы с двоюродной сестрой Сашей в очереди за хлебом. Крошечный комаровский магазин, продавщица лет 60, ярко накрашенная, монотонно щелкает кассой. Впереди нас 2 милиционера с резиновыми дубинками на поясах. Подходит Гриша, тот же самый разнорабочий. У него тяжелое похмельное лицо, покрытое недельной щетиной, очень сосредоточенное. Гриша сначала пересчитывает задубевшими пальцами мелочь, потом любовно оглядывает выстроившиеся на витрине бутылки с пивом. Узнав нас с сестрой, приветливо кивает и спрашивает:
«Крайний тут. Вы?»
«Мы», — кивает в ответ Саша и громко добавляет. «Но за нами бабушка занимала. Маленькая такая, в зеленом берете. Отошла на минутку, а вот она». Гриша и милиционеры, привлеченные ее голосом, зачем-то дружно поворачиваются туда, куда она показывает, в сторону молочного отдела. «Это не бабушка», — говорю я.
«Как не бабушка?»
— изумляется один из милиционеров. «Так, не бабушка. Это петербургский композитор Олег Каравайчук». Продавщица вдруг перестает щелкать кассой и резко поднимает голову.
«Правильно», — говорит сердито.
и, между прочим, очень известный человек».
Вся очередь укоризненно смотрит на Сашу. «У нас в Комарове жили и живут многие известные люди, и поэтому тут поневоле задаешься самыми важными вопросами. К нам с женой в дачную комнату залетел однажды огромный комар. Залетел, заметался по стенам, по потолку, затрещал крыльями.
«Я его боюсь!» — закричала жена. «Убей его!»
«Успокойся!» — говорю. «Чего ты испугалась? Он же не кусается. Кусаются маленькие комары, а такие, как вот этот, большие, не кусаются». Жена на секунду задумалась, а потом спросила очень серьезно: «Тогда зачем живет такой комар? В чем его предназначение?» На этот вопрос я ответить не смог и сказал, что не знаю.
«Тогда гони его отсюда в шею!»
— рассердилась жена. Наверное, женщинам не нравится, когда предназначение не выяснено и не очевидно. По крайней мере, я всегда могу взять в руки книгу и сказать, что я просто читатель.
Воспитание грамотности. Как-то раз я сел за стол писать докладную записку на имя, ну, это, наверное, не важно, вы его все равно не знаете, и провозился с ней битый час. Такие документы, особенно ежели они адресованы высоким руководителям, сами понимаете, должны быть составлены по всей форме и без ошибок. Поэтому я чувствовал страшную ответственность и то и дело впадал в раздумья очень тревожные и тягостные. Раздумья эти касались главным образом букв и знаков препинания. Чем больше в докладной записке их появлялось, тем больше я сомневался, правильно ли я пишу. Я ерзал на стуле, думал, потел, усердно грыз ручку, всякий раз сверялся с какими-то словарями и справочниками. В итоге, конечно, справился, но страшно устал и весь издергался. Потом пошел на улицу выбрасывать мусор, и возле помойки мне в голову пришли очень интересные мысли. «Странно», — думалось мне, — «я дожил до 40 лет, так и не научился грамотно писать, и, честно говоря, сам не знаю почему. Наверное, потому что очень люблю писать безграмотно. Это целая история. Отца моя безграмотность всегда раздражала, особенно когда я учился в младших классах. Тогда он меня стыдил чуть ли не каждый день. Говорил, что я позорю нашу славную филологическую династию. По многу раз вспоминал деда-академика. Все было напрасно. Я продолжал писать с ошибками и получал тройки за диктанты. Отца несколько раз вызывали в школу. Сначала он сердился, кричал на меня, а потом понял, что все бесполезно, и махнул рукой. На долгие годы меня оставили в покое. Я тогда был совершенно счастлив и расставлял буквы и запятые, как Бог на душу положит. Но в выпускном классе отец снова за меня взялся. Видимо, ему в голову пришла какая-то хитрая педагогическая стратегия. «Главное для тебя сейчас», — с заботой в голосе объявил он, «хорошо написать вступительное сочинение на филфак. А там пиши как хочешь, хоть корову через «а», слова не скажу». Я подумал и сдался. Засел за учебники по русскому языку и успешно написал вступительное сочинение. Потом я начал ходить на лекции, и постепенно в моих конспектах и курсовых снова стали появляться ошибки. Каждый день их становилось все больше. Отец однажды это заметил и сделал мне замечание. Я ему терпеливо напомнил его же собственные слова про вступительные экзамены и про то, что раз теперь все позади, то мне уже можно, наконец, корову писать через «а». Но отец почему-то не согласился. Он заявил, что такое право я заслужу, только если получу диплом о высшем филологическом образовании. Я снова взял себя в руки, стал писать грамотно, отучился 5 лет на филологическом и подумал, что вот теперь, наконец, то самое время, когда я смогу писать корову через «а», уже настало. Но отец снова сказал, что пока это делать рано.
Нужно сначала кандидатскую диссертацию защитить. Защитил я эту диссертацию в 1996 году. И с тех пор претензий ко мне отец не предъявлял. Хотя, согласитесь, усложнять задачу на протяжении 10 лет было с его стороны нечестно. Тем более, что в результате все равно ничего не получилось. А ту докладную записку, которую я сочинял, начальник не принял. Он сказал, что, во-первых, она составлена не по форме, а во-вторых, тут он внимательно посмотрел на меня поверх очков, не с глаголами, пишется раздельно. Несколько слов в пользу чтения. Зато с чтением все гораздо проще. Тут у меня проблем нет. Я люблю читать, особенно книги. Когда я их читаю, я задаю себе разные вопросы. Например, почему в книге написано то, что в ней написано, а не что-нибудь другое? И сам же на эти вопросы мысленно отвечаю. Потом я запоминаю свои ответы и пересказываю их студентам. Такое времяпрепровождение называется филологией, и за него даже платят деньги, правда, совсем небольшие. Дело даже не в деньгах. Чтение мне кажется полезно, когда хочется забыть разные тревожные мысли. Например, о том, что мир, в котором мы живем, чудовищно несовершенен. Эти мысли очень грустные, заползают к нам в голову через уши, через нос, даже сквозь глаза, и там, в голове, подолгу жужжат, как назойливые мухи. Книгой, особенно если толстой и интересной, их можно раз и навсегда прихлопнуть. Перед чтением ты, как оторванный от электрички вагон. Поезд умчался куда-то вдаль, а ты стоишь на рельсах и ни туда, ни сюда. Как шут гороховый. Книга в такой ситуации — вещь незаменимая. Она дает тебе крепкий поджопник, как строгий армейский сержант неопытному салаге. И вот ты уже не стоишь, как идиот, на месте, а катишься ровным ходом туда, куда ведут прямые рельсы. И безо всяких вихляний в разные стороны и посторонних мыслей. Слава богу, в книгах нет ни людей, ни вещей. А есть одни черные крючочки и закорючки, собранные на страницах в длинные рваные цепочки. Их просто надо перебирать глазами, и все. Труд это небольшой, но уважаемый. В самом деле, человек с книгой в руках смотрится убедительнее, чем человек без книги. Так, по крайней мере, мне казалось в возрасте 6 лет. А желание научиться читать пришло еще раньше, после того, как мы с мамой однажды прокатились на электричке. Безработица в Америке. Мама сидела у окна и читала книгу, а я пристроился рядом и старательно выковыривал плоской палочкой мороженое из холодного бумажного стаканчика. И мороженое, и электричка мне очень нравились. Мороженое было вкусным, а электричка спереди напоминала лежащего на животе доброго дедушку с большими светлыми глазами и аккуратной бородой. Я долго думал, зачем электричке нужна борода, и решил, что это потому, что она старая и давно тут ездит.